Издательство «Эксмо». Юй Сы. В черной краске становишься черным. Том 1. Вместо предисловия. Идиома в названии новеллы полностью звучит так. В черной краске становишься черным, в желтой краске становишься желтым. Это означает, что условия, в которых живет человек, влияют на его характер. Выражение происходит из трактата Модзы китайского философа Моди или Модзы 479-400 годы до нашей эры, который родился всего через 2 года после смерти Конфуция и переосмыслил многие его концепции. Наблюдая за работой красильщика шелка, Модзы вздохнул и сказал: «Шелк в черной краске становится черным, а в желтой краске становится желтым. Когда шелк погружают в краску, он принимает ее цвет. Поэтому нужно быть очень осторожным, когда что-то красишь. Тоже можно сказать и о целой стране, и об отдельных людях. Если у человека нет друзей, кроме тех, кто великодушен и справедлив, осторожен и послушен, то и сам он станет благородным человеком, а род его будет процветать с каждым днем. И наоборот, с дурными людьми навлечешь на себя позор, потому нужно с осторожностью выбирать краску». Том 1. Учитель не говорил о чудесах, насилии, смутах и духах. Лунь Юй. Беседы и суждения. Изречения, аналекты, Конфуция. Главная книга конфуцианства, составленная учениками Конфуция. Входит в конфуцианское четверокнижие. Арка 1. Проклятое поместье. В покоях темно, чертов огонь лишь синеет. Заброшенный путь, плачущий льется поток. Звуков в природе тысяч десятки свирелей. Осенние краски, в них подлинно чистая грусть. Дворец яшмовой чистоты. Ду-фу. Отрывок из поэмы великого танского поэта. 712-770 годы. В переводе Василия Михайловича Алексеева. Глава 1. О чем не говорил Конфуций. Небо медленно окрасилось в красный, и тонкая полоска солнца на горизонте становилась все уже. В небольшом, ничем не примечательном городке под названием Чан-Ян, коих во множестве разбросано по территории Великой Поднебесной, жизнь постепенно затихала. Уезд Чан-Ян ныне называется Чан-Ян, Тудзяцкий автономный уезд городского округа Ичан в провинции Хубэй. Тудзя — одно из национальных меньшинств КНР. Местные жители заканчивали ужинать, гасили свечи и масляные лампы и собирались ложиться спать, чтобы завтра с первым лучом рассвета снова отправиться в поля. Шла пора уборки урожая, и каждый крестьянский дом был очень занят. Солнце мигнуло и исчезло, и вместе с ним погасли и последние огни в городке. Только в поместье магистрата все еще жгли свечи, и неровное пламя дрожало за бумажными окнами кабинета. Сянь Лин, или Сянь Гуань, начальник уезда и глава местного присутствия Яманя, обладал исполнительной, судебной, финансовой властью во вверенном ему домене. Внутри за деревянным столом сидел молодой мужчина в простом темном ханьфу, склонив голову над бумагами. Счетные книги, жалобы, письма. Ханьфу — дословно ханьская одежда. Национальная одежда китайцев до установления династии Цин. Представляет собой многослойный костюм из верхнего халата или рубашки с длинной юбкой, а также нижних одежд. Отличался от династии к династии. Он хмурился, выводя торопливым почерком что-то в письме, и совсем не обращал внимания на поздний час. Слугу, стоящего у двери, давно клонило в сон, и он переминался с ноги на ногу, чтобы стряхнуть с себя дремоту. Этому мальчику было всего лет 13, и сегодня он первый день работал слугой в поместье, потому очень не хотел оплошать. Да и у магистрата сегодня был первый день в должности. Снаружи подул осенний ветер, и старые оконные рамы заскрипели. Мальчишка-слуга вздрогнул и втянул голову в плечи, поглядывая на темную улицу из-за приоткрытого окна. Луна скрылась за облаками, Ни одна звезда не освещала темный, неуютный двор, который еще не успели убрать и облагородить. Кусты и деревья зашевелились, и мальчишка испуганно отвернулся, вспоминая все слухи, которые бродили о поместье Чан.
В Чан-Яне этот дом, стоящий на самой окраине, давно пустовал.
Народная молва гласила, здесь живут злые духи. Мальчишка, сколько себя помнил, постоянно слышал рассказы о том, как из опустевшего задолго до его рождения поместья доносятся крики и плач. А еще по ночам, особенно в полнолуние, кто-то скребется с той стороны запертых ворот и слышится плеск воды. Говорили, что там когда-то давно злобная свекровь загубила невестку, а та после смерти вернулась, чтобы отомстить, и убила всю семью. Теперь эти души заперты в старом доме и пожирают всех тех, кто осмелится зайти внутрь. Жители Чаньяна старались обходить его стороной. Недавно империя сменила девиз, на трон взошел новый император и тут же энергично принялся вводить реформы.
Вот так Чаньян, который до сего времени входил в уезд Хэншань и управлялся тамошним правительством, вдруг стал отдельным уездом, и потому по закону должен был получить своего собственного магистрата.
Хэншань — реально существовавший уезд в начале эпохи Западная Хань, который относился к округу Улин. В Западную Хань в состав округа вошел Линьцзян под управлением Цао Цао. Позже при династии Суй был преобразован и выделился в отдельный уезд Чаньян. И он приехал, этот самый мужчина, что сейчас склонился над бумагами, молодой и амбициозный Сун Юйшу из Хэншаня.
В Чаньяне никогда не было магистрата, а потому не имелось и яманя, где он мог бы поселиться.
Сун Юйшу пришлось выбирать себе и своей семье один из пустующих домов, и поместье на окраине, большое и роскошное, привлекло его внимание. Напрасно местные жители убеждали его, что там водится нечистая сила. Сун Юйшу отмел все тревоги, заявив, что благородный муж не должен верить в подобное, и Конфуций никогда не писал о нечисти, а потому ее не существует.
Он приказал открыть ворота, набрал самых смелых и отчаянных деревенских в прислугу и посыльных и поселился в поместье, сделав его одновременно и яманем.
Мальчик тоже пошел сюда работать, но это не значило, что он не боялся. Ветер опять заставил старые окна заскрипеть, протяжно и одиноко, и мальчишка-слуга с мольбой посмотрел на хозяина. Однако тот оставался глух к его безмолвным просьбам, продолжая разбираться в беспорядочных бумагах Чаньяна. Сун Юйшу очень ответственно относился к своей работе и стремился поскорее навести порядок в обверенном ему уезде, но в документах будто побродили свиньи.
Отсылка к Чен Юю. Три свиньи переправились через Хуанхэ. Образное выражение о небрежном, ошибочном написании или чтении иероглифов.
Послышался стук, и Сун Юйшу наконец поднял глаза и увидел, что мальчик настолько устал, что чуть не валился с ног, и звук получился от того, что он схватился за оконную раму. Сун Юйшу взглянул за окно и осознал, что давно стемнело. «Думаю, на сегодня достаточно», — он отложил кисть и потянулся, разминая затекшее тело. Мальчик радостно встрепенулся. «Дзю-эр, набери мне холодной воды для умывания, я сразу лягу спать». Суффикс «эр» — уменьшительно ласкательный, обращение старших к младшим, в данном случае господина к маленькому слуге. «Дзю» — дословно «девятый», мальчик — девятый сын в семье. Дзю-эр поспешил к дверям, робко приоткрывая их и выглядывая наружу. Остальные домочадцы Сун Юйшу давно спали, и поместье казалось темным и недружелюбным. Однако магистрат ждал, а Дзю-эр хотел понравиться новому хозяину. Поэтому он сглотнул, вышел в крытую галерею и почти бегом устремился к заднему двору, где располагались колодец и кухня.
Сун Юйшу нанял еще совсем мало прислуги, так что кроме Дзю-эра в доме были лишь кухарка, привратник, две служанки для старой госпожи, матери магистрата, и госпожи Сун, его жены, да пара приказных, что поселились во внешнем дворе. Дословно «яманьский бегун», служитель в Ямане, мелкий чиновник на побегушках. Поместье было довольно большим и делилось на две части. Внешний двор — сам Ямань, кабинет магистрата, приемный зал, комната для гостей и иные подсобные помещения.
и внутренний двор, состоящий из трех небольших двориков. Восточный, где поселился хозяин с женой, западный, где находился внутренний кабинет хозяина, северный, где остановилась мать магистрата, и еще несколько пока пустующих павильонов. На заднем дворе, за северной стеной, находилась кухня, и как раз туда и держал путь мальчик-слуга. Вероятно, когда-то здесь жила большая богатая семья, но Дзюэр об этом не знал. Семья магистрата же была малочисленной, так что разместилась с комфортом. Пересекая темный внутренний сад, Дзюэр старался шевелить ногами быстрее, но шелест деревьев над головой все равно заставлял его вжимать голову в плечи. Неожиданно громко ухнула сова, и Дзюэр, вконец испугавшись, припустил к кухне. Он забежал внутрь и замер, пытаясь отдышаться, прислушался, но никакие злые духи его не преследовали, а ночь дышала прохладой и тишиной.